Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга 14.
Озвучено эксклюзивно для литературной платформы «Автор Today».
Глава 1. Лорд Остин всю дорогу размышлял о том, как странно складывается эта ситуация. Странно, и при этом не в его пользу. Ведь все началось с какой-то ерунды. Карательный поход в забытую отдаленную деревню лесорубов с целью ее зачистки и заселения рабами. Плевое и самое обычное дело, которое он проворачивал уже не раз. Да и зачищать деревню полностью никто не собирался, это было бы глупо. Так, прикончить несколько особо строптивых защитников, запугать население и заставить их работать бесплатно. Это нормальная практика для лорда. Но это плевое дело выросло во что-то большее. Сначала объявился какой-то иномирный граф, на которого Остин поначалу даже не обратил никакого внимания. Но в какой-то момент все пошло не по запланированному сценарию. И вот один из городов лорда в осаде. А ему самому пришлось спешно собирать войска и выдвигаться на помощь. Самое странное в этом всем, что нападающая сторона из другого мира. Иномирцы спокойно разгуливают по его землям, используют свою технику и даже не умирают под воздействием окружающей среды. Тогда как архимаги и величайшие умы этого мира в один голос твердили, что подобное невозможно. По крайней мере, сейчас. Они провели свои расчеты и измерения и с уверенностью заявили, что до полномасштабных атак со стороны сопряженного мира еще очень и очень далеко. Иномирцам нужно время на так называемую акклиматизацию и привыкание, да и многие технологии попусту не будут работать здесь. Вот только армия под стенами города говорит о совершенно другом. Остину пришлось постараться, чтобы собрать это войско, и он прибегнул к крайним мерам. Для того, чтобы набрать достаточное количество людей в кратчайшие сроки, лорд выделил немалую сумму денег, чтобы быстро привлечь с улиц всех, у кого будет желание сражаться под его флагами. Наемники на один бой, но чтобы набрать их быстро, Остин предложил каждому плату в тройном размере, так что желающих было предостаточно. Буквально за день армия получила 2000 готовых ко всему бойцов. Брали всех, и единственным условием была возможность держать в руках копье. Правда, сейчас, глядя на этих людей, Остину хотелось отвернуться. Ведь большинство из них были нищими, можно заметить, алкоголиков и небольшие стайки людей с криминальным прошлым. Эти люди согласились легко и теперь пребывали в прекрасном настроении. Ведь перед началом набора была проведена агитация на тему того, насколько слабы эти иномирцы, и разбить их не составит труда. Так, легкая прогулка, не более того. Разумеется, что лорд не стал полагаться на этих отбросов общества. Он взял их с собой не как основную атакующую силу, а для того, чтобы не пришлось тратить своих верных и подготовленных людей. Лорд бросил клич и призвал всех своих 12 вассалов с их войсками. Так что позади шли отряды общей численностью в 3500 людей. И замыкало процессию личное войско Остина. 4000 подготовленных и прекрасно экипированных воинов могут внушить страх и ужас врагу одним лишь своим появлением. Пусть эта ситуация и не нравилась лорду, но в своей победе он был уверен. Вопрос лишь в том, сколько придется потерять бойцов в этом сражении. Но проиграть в любом случае невозможно, ведь в городе также собралось немало бойцов. По последним данным, бургомистр смог скопить порядка 6000 наемников, гвардейцев и ополченцев. Так что уже сегодня враг будет разбит, и следом можно будет отправить пару отрядов в ту строптивую деревушку. Раньше лорд не планировал уничтожать все ее население, но теперь это необходимо, чтобы другим неповадно было водиться с иномирцами. Единственная проблема — набрать достаточное количество магов не удалось. Лишь тех, что приходили службу в замке, лорда и пару десятков учеников. Тогда как остальные боевые маги сейчас заняты на войне с соседом. И если отозвать хотя бы часть из них, будут потеряны земли. Зато прямо перед отправкой лорд Остин смог выкупить магических зверей и нанять погонщиков. Грузовые пауки, двуглавые гончие, уродливые свиноподобные броненосцы. Кого только не было в этой своре тварей. Но так даже лучше. Они обошлись довольно дешево, и потому их можно смело отправить в первых рядах. Сразу после того, как нанятый сброд будет уничтожен.
«Что за задержка?»
— недовольно спросил лорд, высунувшись из своей кареты. Армия по какой-то причине остановилась, и это ему очень не понравилось.
«Господин, грузовой паук устал. Он не слушается погонщика, дорогу перегородил», — развел руками кучер.
«Убейте, оттащить в сторону. У нас нет времени», —
приказал Остин и скрылся в окне кареты. Так всю дорогу. Лорд не позволял даже устроить привал дольше, чем на час. Все же время поджимало, и с каждой минуты враг может нанести его портовому городу еще больше урона.
«Идиоты!»
— помотал головой Остин, вспомнив, что планы нападения пришлось немного изменить. Все потому, что из города куда-то пропал архимаг погоды. По задумке, он должен был перед самым нападением создать непроглядный туман, что позволило бы напасть неожиданно и ударить прямо в тыл. Но теперь придется строить войска заранее, хотя об этом еще рано думать. До точки назначения осталось порядка 6 часов, и колонна войск растянулась на многие километры. Все расслаблены, погода прекрасная, и каждый в этой армии ждет с нетерпением, когда можно будет наказать иномирцев за их дерзость. Солдаты шутят, переговариваются между собой. Ученики магов, что разместились на одной крупной повозке, играют в какие-то настольные игры и тайком попивают вино. Всадники рассказывают друг другу истории из последних карательных походов и хохочут при этом. Остин даже приказал снять крышу со своей кареты, чтобы насладиться летними лучами солнца и подышать свежим воздухом. И очень вовремя. Ведь спустя всего полчаса над армией пронесся странный голубь. Он практически сразу привлек внимание всех, ведь у него из-под крыльев виднелись миниатюрные ручонки, в которых он крепко сжимал мертвого орла. Колонна тут же резко остановилась, но не успели лучники достать стрелы, как голубь отпустил свою добычу и устремился прочь. Тогда как мертвый орел упал прямо перед каретой лорда, и вокруг нее в считанные секунды возникли личные телохранители, выставив над ним стену щитов.
«Что там?»
— раздраженно отмахнулся от своих защитников Остин и кивнул на мертвую птицу.
«У него в клюве послание!» — воскликнул один из бойцов. «Прикажете прочитать?»
«Давай!»
Лорд уселся обратно в свое кресло и приготовился слушать.
«Ну, я не умею!» —
развел руками боец, и лорд так посмотрел на него, что он тут же побледнел.
«Дай сюда, придурок!»
— оттолкнул бойца один из офицеров и развернул отобранный лист.
«Господин Остин»,
— прочел первые строки офицер и тоже побледнел.
«Армия врага выдвинулась к вам. Стены пали. Почти все защитники убиты. Враг сильнее, чем казалось вначале. Будьте готовы».
«А?» — удивился лорд.
«А ну, перечит...»
— договорить он не успел. Прямо рядом с каретой сверкнула вспышка, и защитный купол принял на себя множество осколков. Но все равно лорда отбросило взрывной волной. Ведь защита, пусть и была активирована, но не на полную мощь, иначе не напасешься кристаллов для подзарядки. А пока он летел, вокруг раздалось еще несколько десятков взрывов. Лишь краем глаза Остин заметил, как осыпаются камни с соседнего холма, и там появляется множество иномирных орудий. Из них тут же начинают вырываться пламя и облака дыма, а в дорогу врезаются массивные снаряды. Лорд упал на землю и кубарем прокатился по ней. Но, остановившись, тут же подскочил на ноги и активировал свой барьер. Он достал меч и увидел, как прямо перед ним гигантский грузовой паук, обвешанный всем необходимым для похода, поворачивается в сторону врага. Но в следующий миг произошел взрыв, и все 8 лапок разлетелись в разные стороны, тогда как массивная тушка попросту испарилась в ярком ревущем пламени.
«Активировать барьеры! Приготовиться к сражению!» —
прорычал лорд, взмахом руки отбив несколько пуль. Телохранители уже поднялись с земли и спешили укрыть своего господина щитами и своими телами, тогда как лорд быстро раздавал приказы командирам отрядов.
«Маги!»
— брыкнул он, повернувшись к опешившим ученикам. Но дать приказ не успел. Ведь от повозки, на которой они ехали, уже ничего не осталось. Ее разорвало на мелкие кусочки, как и учеников.
«Собрать войско! В атаку!»
— прокричал лорд, подняв меч и зарядив его энергией.
«Но, господин, наши ряды растянуты на многие километры!» — воскликнул один из командиров. «Мы не можем так быстро подтянуть сюда силы!»
Остин опустил меч и огляделся по сторонам. Сейчас его накрывал непробиваемый барьер и стена щитов его телохранителей. Но за пределами купола творился самый настоящий хаос. Он посмотрел вдаль и увидел, как смятение происходит в рядах его воинов. И только сейчас начал осознавать, насколько плохо может закончиться для него этот, казалось бы, легкий поход.
«Тебе не победить!»
— выл странный великовозрастный маг. Не стал даже смотреть, какое заклинание он для меня приготовил, и, повернувшись к нему, запустил сразу 6 кровавых дисков. Каждый из них был по 2 метра в диаметре, и первый разбился о барьер, выставленный магом. Но и барьер не выдержал, так что после удара он покрылся множеством трещин, а следующий диск прошил насквозь и его и располовинил мага. «Зачем я метнул 6? Ну, так остальные врезались в плотные ряды вражеских войск, устроив там самый настоящий хаос. Пара сотен бойцов смогли укрыться от взрывов, поэтому я и отправился лично вскрывать эту энергетическую скорлупу. А дальше на них обрушился шквал пуль, и они не смогли оказать никакого сопротивления. Обернулся и оценил масштабы сражения. Техника палит из раскаленных до красна стволов и даже не думает останавливаться. Я сразу приказал не экономить патроны, ведь в любом случае на всех не хватит. И, получив разрешение тратить патроны, один старик даже расплакался. Он и сейчас рыдает, выкрикивая имя своей ненаглядной. А его прекрасная Маргарита послушно отправляет 1000 пуль в плотные ряды поглощенного паникой врага.
«Лучники!»
— рыкнул один из офицеров и указал на небольшой отряд стрелков противника. Но последовавший залп показал преимущество технологий. Стрелы до нас попросту не достали, потому стрельба продолжилась. Мы довольно быстро разобрались с теми, кто был на дороге ближе всех к нам. Теперь оставалось спокойно стоять и смотреть, что дальше предпримет враг. Колонна постепенно подтягивалась, враг получал подкрепление и постоянно бросал их вперед на пулеметные точки и броняки, укрытые за каменными стенами. Вот только вскоре противник принял катастрофическое для себя решение. Хотя о чем это я? Сейчас для врага любое решение будет катастрофическим. Единственным оправданным может быть лишь приказ к бегству, так хоть кто-то выживет. Лорд понял, что стянуть пехоту он не успеет в любом случае, и все попытки приведут лишь к тому, что мы перестреляем солдат с большого расстояния. Потому он бросил вперед крупный отряд всадников. Навскидку что-то около 800, и, надо сказать, силы серьезные. «Что думаешь?» — кивнул на всадников и посмотрел на Черномора, что сидел рядом со мной и бездельничал.
«Выглядят сильными»,
— пожал он плечами, а затем поднялся на ноги, положив на плечо свой тесак. Всадники и правда выглядели серьезно. Хорошая экипировка, прочные качественные доспехи и явно дорогое оружие. Остин решил бросить в нас свою личную гвардию, надеясь, что они смогут подобраться ближе и навязать нам ближний бой.
«Да ты присядь!» — махнул я рукой. «Давай лучше ударим по ним из танка».
«Артефактно-осколочным!»
На лице старика появилась зловещая улыбка.
«Артефактно-осколочным!»
— кивнул я и тоже улыбнулся. Так до нас никто и не добежал.
Вот им обидно, наверное. Но врагу тяжело. Он рассчитывал на совершенно иные условия боя. Лорд планировал хорошо подготовиться и зайти к нам в тыл, напасть сразу всем скопом. У него даже магов практически нет. Видимо, думал, что сможет задавить числом. Нам оставалось только ждать и обороняться, тогда как после всадников противник бросил на нас свору магических тварей. Всевозможные уродцы от мала до велика рванули в нашу сторону, и некоторые сразу упали, получив свою порцию свинца. Артефактных снарядов больше не осталось, потому танк планомерно отстреливал одну цепь за другой. Вот только двигались они довольно быстро, и враг явно их не экономил. Что ж, на этот раз им удалось добраться до наших позиций. Но в основном это удалось тем, кто был больше, живучее и прочнее. Например, похожие на гигантских свиней и сплошь обросшие костяной броней твари. Пули попросту отскакивали от них, не причиняя никакого вреда. А одного танка на всех не хватило. Но этих тварей встретили мои личные гвардейцы в ближнем бою. Я специально не стал вмешиваться, решил посмотреть, как они покажут себя. Ведь даже если пули не берут тварь, то заряженный энергией меч должен резать ее без проблем. Минут 10 ушло на то, чтобы прикончить последних тварей. Они оказались крайне живучими, но при этом медленными. Так что ко мне на стол попали всего 5 бойцов, да и то их жизням ничего не угрожало. Так, рядовые травмы. Переломы ребер и конечностей. Одному поросенок откусил руку, а еще один был немного пожеван, ведь успел побывать в желудке твари. Ничего серьезного, в общем, рядовая ситуация. А пока мы отвлекались на монстров, противник успел соорудить временные укрепления и согнать туда несколько отрядов. Не так далеко находилось небольшое поле, и именно там враг установил стационарный защитный артефакт. Непробиваемый барьер накрыл все поле, и теперь противник расставлял по периметру небольшие баллисты или что-то вроде того. Читал в книжке по истории, такие еще называли скорпионами. Они способны выстреливать сразу приличным количеством стрел на большое расстояние, так что орудия эти довольно опасны. Но это только в том случае, если бы мы пошли в атаку. Но я что, идиот, лезть на 3000-ю армию? Примерно столько бойцов смогли укрыться под тем куполом, и среди них точно есть несколько магов. Кто угодно не сможет даже активировать такой мощный защитный артефакт.
«Смотри, Михаил!»
— ко мне подошел Белмар и указал куда-то на край купола.
«Что-то мощное готовят!»
И правда. Усилил зрение и заметил, как несколько вражеских магов собрались в круг, и сейчас творят совместное заклинание. Отсюда непонятно, какое именно, но по вибрации энергии сразу видно, что приятного в нем будет мало. «Действительно», — задумчиво проговорил я. «Впрочем, а чего ждать? Подрывайте!» — пожал плечами и уселся на тушу недавно убитого поросенка. С нее открывается прекраснейший вид. Бойцы по приказу повернулись к куполу врага и надели солнцезащитные очки, а старики-подрывники достали свою волшебную кнопку. И один из них торжественно ее нажал. Земля содрогнулась от мощи взрыва, и над ближайшим лесом поднялся огненный гриб. Взрыв был такой силы, что вековые деревья вырывало с корнем и отбрасывало на сотни метров, а ревущее пламя сжирало их за секунды. «Слушайте, я просто хотел уточнить», — повернулся к старикам, а те уже засуетились.
«Михаил, сейчас все будет, но перепутали, с кем не бывает!»
— воскликнул один из них и выудил следующую коробочку с красной кнопкой.
«Вот, это точно та!»
«Да уж. Враги встали в поле, а мы взорвали ближайший лес. Все же было неизвестно, где именно противник решил установить защитные барьеры и сконцентрировать армию. Потому мы выбрали 3 подходящих для этого места и закопали там немного взрывчатки». «Немного. Это по словам подрывников».
«Нет, нет, отдавай третью кнопку», —
ссорились между собой старики.
«Ты идиот старый. Я уверен, что это она».
«Так нажми, если уверен», —
усмехнулся второй, а третий взял и нажал. Купол тут же засверкал, но выдержал силу взрыва. Правда, теперь он заполнился огнем,
не пропустив взрыв наружу. Боюсь представить, что сейчас там творится. Несколько секунд энергетический барьер еще держался, после чего покрылся трещинами и лопнул, выпуская наружу огонь и облако едкого дыма. Внутри же все обратилось в прах. Тела врагов, их доспехи и артефакты. Расточительно, но зато сэкономили много времени. Жаль только, что лорда Остина там не было. Он уже успел убраться подальше и командует теперь войсками с безопасного расстояния. На этом бой не закончился. Лорд продолжил накапливать и посылать войска, не желая сдаваться. А мы тратили и тратили боеприпасы. Не могу сказать, что сражение получилось легким. Как-никак, не все враги оказались слабаками. Да, попадались на удивление бесполезные солдаты, вооруженные одними лишь копьями и одетые в лохмотья. Но помимо них на нас нападали хорошо подготовленные и снаряженные бойцы. Таких не всегда брали выстрелы из пушек, чего говорить о более легком вооружении. И пусть защитные артефакты лопались один за другим, но иногда противник все же добирался до наших позиций. Единственное наше преимущество в том, что враг был не готов, и армия его сильно растянута. В противном случае я бы не стал нападать слишком рискованно. Причем значительная часть войска, что шла следом, просто развернулась и ушла. Командиры увидели, какой тут творится ад, и не решились вступать в бой.
«Михаил, снаряды кончаются!»
— прикричал старик, ловко уклонившись от выпада копьем. Сейчас мы отражали очередную волну, и вместе с Черномором вступили в ближайший бой, взяв на себя нескольких офицеров.
«Плевать!»
— пожал я плечами и нанес размашистый удар по щиту противника, заодно ударив ему в спину кровавым шипом.
«Держите темп, бейте всем, что есть!»
«Михаил, возьми этого на себя, сейчас приказ передам!»
Черномор развернулся и стал отдавать указания, а мне теперь пришлось сражаться сразу с двумя противниками.
«Белмер, это тебя касается, не экономь!»
— крикнул некроманту, и тот лениво поднялся с каменного кресла. Предмет мебели установили специально для него, так как бедолага сильно вымотался в первые минуты боя. Он заранее подготавливал заклинание и вложил в него все свои силы.
«Ну, наконец-то!»
— пробурчал Белмор и взмахнул руками, высвобождая силу смерти. Из него вырвалась черная дымка, что стала расстилаться покрывалом по полю боя. И прямо из этой дымки начали подниматься один за другим мертвые воины. Они поворачивались к врагу и с каждой секундой все быстрее бежали ему навстречу, тогда как противники бежали к нам все медленнее. Ведь сражаться с мертвыми не любит никто. А если этот мертвый еще недавно был твоим сослуживцем, моральный дух падает прямо на глазах. И атака мертвецов стала последней каплей. Армия врага дрогнула, и сначала несколько отрядов бросились прочь, а затем и остальные в панике побежали с поля боя.
«Преследуем!»
Черномор уже приготовился запрыгнуть на ближайший броневик, но я остановил его.
«Конечно нет!»
Спокойно пошел в сторону временного лазарета. Туда уже принесли несколько раненых, так что нужно поставить их на ноги. Иначе кто будет собирать трофеи?
Пусть бегут. Свою задачу мы выполнили. Жалко, конечно, что лорда не прикончили.
Голуби все время следили за Остином, и потому я знал, что пробиваться к нему бессмысленно. Нет, я не говорю, что невозможно. Просто это не стоило таких усилий. Лорд окружил себя охраной, обложился артефактами, да и пробиваться к нему под огнем своих же пушек было бы глупо и расточительно.
«Ну что?» «Начинаем сбор трофеев!»
Старик не выдержал. Мы сидели уже минут 20 и смотрели вслед последним убегающим врагам.
«Да, можно», — кивнул ему. «Но учти, что у нас есть 8 часов. Берите только самое ценное, остальное доберем в городе».
Я встал и пошел к штабной машине. Но внутрь залезать не стал, ведь сбоку стояли накрытые тряпкой клетки с птицами. Орлы, коршуны, ястребы. Я не орнитолог, потому все они для меня на одно лицо. В общем, сейчас в клетках сидели хищные птицы. Все помятые, израненные, униженные и оскорбленные моими голубями. Я достал из клеток всех четырех птиц и вручил каждой из них по короткому письму. Просто рассказал в них, что лорд Остин убит, а армия его разгромлена, что к лорду Булатову пришла подмога из 20 000 человек, и они одержали сокрушительную победу. А в последнем письме указал также, что теперь лорд Булатов направляется обратно в город. Легкая манипуляция со слабым птичьим разумом, и все они отправились туда, откуда прилетели. Так что вскоре письма будут успешно доставлены нужным людям.
Городская ратуша. Некоторое время спустя.
Пятеро советников сидели в зале заседаний, и никто из них не мог проронить ни слова. Они остались в городе, несмотря на то, что была объявлена полная эвакуация, и даже бургомистр успел отчалить на своем корабле. Почти все простые люди уже ушли в соседний город, и теперь здесь осталась лишь часть армии, личная гвардия каждого из советников, и они сами. До этого момента еще была надежда на то, что лорд Остин победит, и не придется никуда уезжать. Советники надеялись, что вот-вот придут радостные вести, и вскоре этот город заживет своей привычной и размеренной жизнью. Они снова смогут ощутить свою власть и воспользоваться ею по полной. Будут требовать плату за возможность торговать, добавят новые налоги, часть от которых пойдет им в карманы. Но вместо радостных новостей буквально пару минут назад пришло совсем другое послание.
«Враг возвращается», — нарушил тишину голос одного из советников. «Мы должны бежать. Нет времени на сборы».
После его слов другой советник молча поднялся на ноги и вышел из комнаты. А спустя минуту и остальные последовали его примеру. Нет ничего прекраснее, чем хорошенько выспаться и потом также хорошенько потянуться, размять косточки. И настроение сразу прекрасное. Светит солнце, поют птички. Но за это спасибо Фильке. Он всегда поддерживает над нами хорошую погоду. Только одно этой ночью было неприятно. Прилетели стервятники и начали орать своими мерзкими голосами. Видите ли, у них пир. А я против, что ли? Пируйте на здоровье, но пируйте тихо. Зачем кричать на всю округу, что нашлось столько еды? Так что отправил к ним голубей, чтобы те разобрались. И остаток ночи я провел в тишине. Хотел пойти и посмотреть, как там продвигается сбор трофеев, но, сделав всего два шага, остановился и замер в изумлении. Все же передо мной выстроилась колонна, груженная доверху техники. Они что, вообще не отдыхали?
«Вижу, ты проснулся», —
подошел ко мне уставший, но довольный Черномор.
«А мы тут собираем самое нужное».
6 прицепов с доспехами и еще столько же с оружием. Самое нужное, говоришь?» — скривился я.
«Ну а что?»
— удивился старик.
«Еще 700 артефактов добыли, но они внутри броневиков. Нет, мы правда брали только самые ценные. Да и я не при делах. Бойцы сами таскали. И ты сам их к этому приучил».
«Есть такое, спорить не буду». Вскользь посмотрел на содержимое прицепов, но откровенного хлама не нашел. Спасибо, хоть лохмотья с тех нищих срывать не стали.
«Ладно, командуй отправление. В городе тоже есть чем поживиться», — махнул рукой и направился к штабной машине.
Уже спустя полчаса колонна тронулась, и мы направились в сторону города. Ехали не спеша, так как бойцам еще нужно отдохнуть и отоспаться. Да и Курлык сообщил, что жители города еще не успели эвакуироваться. Пришлось даже остановиться и подождать, пока последние жители и остатки войск отойдут подальше, и только после этого мы зашли в опустевший город.
«Черномор, просыпайся!»
— толкнул я старика, что своим храпом заглушал рев моторов.
«А, что?»
— поднялся он и заозирался по сторонам.
«Старик, считай, что у тебя сегодня день рождения!» — улыбнулся ему. «Все, что видишь вокруг, можно забирать». и у нас есть на это 7 дней. Черномор, что с тобой? Почему молчишь?»
Быстро провел диагностику. «А, понятно. Давление скакануло у старого от радости».
Недалеко от замка Остина, некоторое время спустя.
Колонна разбитой армии медленно шла по дороге. Люди даже не переговаривались и от усталости были готовы упасть прямо здесь. Но ноги все равно нехотя несли израненных бойцов вперед, ведь до дома осталось всего несколько часов пути. Впереди ехал верхом сам лорд. Его шикарная артефактная карета осталась там, на поле боя, груда щепок. Но сейчас это волновало его меньше всего. Все мысли лорда были заняты планом мести. Он понимал, что проиграл сражение. Но это не значит, что проиграна война. Остин недооценил врага, но больше такой ошибки не допустит. Нужно лишь добраться до своего города и сразу начать сбор войск. Призвать основную армию, закаленную в боях, отряд боевых архимагов, и тогда у иномирцев не останется ни единого шанса. Но на это нужно время. Подготовка займет порядка 4 недель. Потом еще одну придется потратить на дальний путь. Вот только все планы мести мигом улетучились, стоило лорду миновать последний поворот дороги. Он увидел свой родной город, что прямо сейчас был осажден 2 армиями под флагами соседних лордов. И в этот момент у лорда Остина опустились руки. «Как?» — растерянно проговорил он.
«Как такое могло совпасть?»